Добрый день. Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио». У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Диалоги о джазе». Сегодня мы открываем новый сезон. Новый сезон нашей программы, который приурочен к открытию сезона филармонии джазовой музыки. Передо мной директор, художественный руководитель филармонии джазовой музыки Давид Семенович Голощекин. Здравствуйте, Давид Семенович.
Добрый день.
Как после отпуска вообще настроение, и есть ли желание как можно скорее выйти на сцену?
Ну, я думаю, что вряд ли вы найдете музыканта профессионального, который после какого-то перерыва не хотел бы выйти на сцену. Иначе-то какой он музыкант? Ну, чтобы музицировать дома для своей семьи, для кота и собаки, которые могут это слушать. Профессиональный музыкант, естественно, вся его жизнь заключена именно в сцене. Тогда, когда он выходит публично что-то исполнять. Будь то классика или тем более джаз, потому что разницы никакой нет. Это все равно исполнительское искусство.
А в филармонии джазовой музыки это уже 34-й, да, сезон?
34-й сезон мы открываем.
Угу. И, как я понимаю, тут помимо всего прочего, что начало сезона – это всегда радость, встречи после таких каникул, можно сказать, и к тому же новые программы, и еще и все это освещается в этом году датой столетия российского джаза, о котором мы уже говорили, об этом событии. Но давайте все-таки напомним нашим слушателям, почему, собственно говоря, столетие, от чего ведет историю в таком случае российский джаз, если ему 100 лет.
Ну вот на самом деле мы, в общем-то, то есть на пороге такого крупного, в общем, серьезного события, даже я бы сказал, праздника. Как то столетие российского джаза. Это, в общем, такая круглая, такая солидная, многообещающая дата, говорящая о многом. 100 лет – это немало. Но дело в том, что, учитывая всю джазовую жизнь в нашей стране, как бы она ни называлась, Советский Союз, а затем Россия, Российская Федерация, учитывая многострадальность самого этого слова, уже не говоря и жанр, соответственно, который неоднократно был под запретом, гонимо, потом снова опять вытаскивался наружу, затем снова опять гонимо и так далее, то, конечно, это столетие, оно все равно, ну, мы дошли до этой даты. И дошли мы почему? Только потому, что мы сидим сейчас в кабинете художественного руководителя Государственной филармонии джазовой музыки. Это о чем-то говорит, что за 100 лет проделывали все-таки такую большую работу и выдержали все эти испытания с самим существованием этого жанра, что если существует такая организация, как Государственная филармония джазовой музыки, и тут уже слово «джаз», оно вроде бы не ругательное совсем, но это о многом говорит. Есть что отмечать. Мы, правда, не знаем, что будет в дальнейшем. Все может быть на самом деле. Как к этому слову опять будут относиться у нас, по крайней мере. Во всем-то мире это совершенно понятно. Там все было иначе. Только в двух странах джаз был гоним. Это фашистская Германия, как известно, либо запрещено, это было запрещено. Так же и у нас это было запрещено. И с ним борьба велась, как с культурой, которая никак не соответствовала, так сказать, социалистическому реализму и так далее. Поэтому хорошо, что эта дата возникла, и она отчитывается таким странным образом. Историки лучше это знают, чем я, и описывают сегодня во многих своих статьях, посвященных столетию, о том, что в 1922 году в Москве состоялся первый концерт, как бы джазовый, который организовал режиссер Валентин Парнах московский, который собрал какой-то вот ансамбль, оркестр, который дал в Москве публичный, открытый такой афишный концерт. И с этого момента как бы историки джаза считают, что началась история нашего российского джаза. То есть сейчас у нас 2022 год, 100 лет, и мы эту дату, конечно, все отмечаем. Я думаю, что на самом деле это, в общем, приятное и радостное событие, я скажу, для тех, кто посвятил свою жизнь джазу. Людей, скажем, моего поколения и даже старше, которые много, так сказать, пережили гонений, всяких неприятностей с этим, и все-таки продолжали заниматься этим, и, собственно, этим-то и славили наш российский джаз, несмотря на все запреты и гонения. Мы же помним с вами все эти поговорки, которые не в народе ходят. Там сегодня он играет джаз, а зато родину продашь. От саксофона до финского ножа один шаг. Я плакаты эти видел, они действительно были такие. Я помню комиссионные магазины в возрасте 5-6 лет приблизительно, когда я там с бабушкой гулял и иногда заходил в комиссионные магазины. И мне почему-то тогда это запало, большое количество саксофонов, которые были на продажу выставлены в комиссионных магазинах. Оказывается, тогда-то я не понимал, по исторически известно, 1949 год, постановление партии по борьбе, так сказать, с всяким чуждым влиянием и во всем искусстве, и в музыке, и в литературе, и так далее, совсем западным. И поэтому многие саксофонисты побросали свои инструменты, сдали в комиссионные, играли на кларнетах. Потому что саксофон и кларнет – родственные инструменты, а кларнет – он другой формы, понимаете. А саксофон – он был нехорошей формы абсолютной, поэтому и название имел еще такое же неприемлемое. Поэтому все это мы знаем. Многострадальное, в общем, столетие такое, но подарившее, тем не менее, нашему отечественному джазу много замечательных и ярких имен и явлений с точки нашего отечественного джаза, это я могу подтвердить. Поскольку все-таки я не все 100 лет играю джаз в России, и мне не 100 лет, что я это помнил, но, во всяком случае, более 60 лет из 100 я отдал профессионально джазу. Поэтому кое-что я помню, знаю, и что-то меня натолкнуло на то, чтобы заняться этим искусством. Не потому, что я услышал американский, скажем, джаз, да, который невозможно было в ту пору услышать, когда я был еще мальчиком, будем говорить, подростком. А я услышал наших музыкантов замечательных. Это был оркестр Вайнштейна, это был Геннадий Гольштейн, Константин Носов, целый ряд музыкантов. Я услышал Германа Лукьянова, Георгия Гороняна, которые приезжали к нам в Ленинград в ту пору и в джаз-клубе «Квадрат» выступали. И я услышал именно их живьем, потому что тогда американских музыкантов практически мы не могли услышать, носителей джазового искусства. Ну, в 1962 году это был приезд Бенни Гудмана. Это было невероятное совершенно явление, сразившее нас наповал, где целый ряд потрясающих музыкантов высшего класса джазовых мы услышали. Это единственный один концерт. И потом только в 1971 году приехал Дюк Эллингтон тоже на несколько концертов сюда, в нашу страну. Это было второе уже, так сказать, соприкосновение с носителями джаза. А мы, и я, скажем, я вырос на том, что я услышал от отечественных музыкантов. Это и есть то самое столетие, которое подарило нам замечательных музыкантов, энтузиастов, первопроходцев, которые заразили в том числе и меня, и мое поколение. Я их услышал. Это вторично было то, что я услышал на каких-то пластинках, и я слушал на коротких волнах там какие-то джазовые передачи из-за рубежа. Это было уже вторично. Первично я слышал живые примеры. Поэтому гордиться мы можем тем, что это столетие все-таки джаза, которое дало целый ряд замечательных имен и достойных, я бы сказал, великих джазовых музыкантов нашей страны.
Послушаем хорошую музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио». продолжается программа «Диалоги о джазе». Сегодня так вот совпало, что к моему приходу к вам, Давид Семенович, вам пришел подарок. Это книга Ефима Барбана «Российский джаз. Люди репутации» от Валентина Парнаха до Германа Лукьянова. Мне кажется, это тоже такое что-то вроде, ну, если не энциклопедия, не учебник, то, по крайней мере, путеводитель такой по российскому джазу. Можно так сказать?
Да, я могу вам сказать, что поскольку я вскрыл этот пакет, который мне почтой пришел с этой книгой, на ваших глазах только что несколько минут буквально назад, и я так пролистал, посмотрев оглавление, я понимаю, что здесь статьи о наиболее ярких наших отечественных джазовых музыкантов.
Очерки о музыкантах, оставивших заметный след в истории российского джаза.
Вот так, так и, собственно,
с
есть.
С которыми со многими он был знаком.
Да, безусловно. Я думаю, что в этом ряду, я так бегло прочитал просто фамилии, не углубляясь особенно, и понимаю, что это на самом деле вполне достойно и справедливо. Здесь перечислены те яркие джазовые музыканты нашей страны, которые в разные годы, так сказать, от там 50-х, 60-х годов прошлого столетия до сегодняшних дней, продолжают как бы представлять на мировой арене уровень нашего российского джаза.
А вот Валентин Парнах, вот что это за человек, с которым связано как раз столетие джаза? Полузабытый поэт, мим, танцор, переводчик Валентин Парнах, родоначальник российского джаза, вот цитирую.
Ну, видите как, мы говорим с вами о 1922 году.
Да. Да.
Можете себе представить себе Советскую Россию, которая начала свое существование с 1917 года, прошло всего лишь 5 лет с того момента,
да,
как когда был первый джазовый концерт. Можно себе представить, безусловно, творческого яркого человека, который услышал. Понимаете, в ту пору, естественно, каких-то идеологических препонов, насколько я знаю историю, не было. Там, начиная с первых лет революции, послереволюционных, да, где не было, так сказать, еще объявлено никакой борьбы с западным искусством и так далее. Этому не уделяли еще внимания. Не знаю, знал ли Луначарский, что такое джаз. Мне трудно сказать, как человек, который осуществлен, как фигуру культурой занимавшийся, да. Но дело в том, что такой человек, как Валентин Парнах, будучи режиссером, будучи актером, человеком творческим абсолютно, наверное, услышал. И, наверное, я могу поставить только себя на его место. Допустим, если был бы я в ту пору, в те годы, наверное, что-то тоже услышал, то тоже, наверное, захотел бы, чтобы эта музыка звучала и у нас, и сделать что-нибудь такое. Понятно, что не кто-то другой, а именно он. А кто-то другой был человек, может быть, более, как вам сказать, защищенный от влияния каких-то новых явлений в музыке, в частности, в джазе. Я таких людей, мы и сегодня встречаем с вами. Вот сегодня будет концерт, вот заполнится зал, и полиция может четко определить, кого это, кто-то пришел сюда специально, а кто-то случайно. И совершенно просидится эти 2 часа, ничего не изображая на своем лице, и уйдет, если даже его спросите, он, может, даже ничего ему не скажет. Ну, а если кто-то может даже сказать, да, вообще, это, мне кажется, мне это не понравилось. Ну, так, люди делятся на разные категории, с разным вкусом, разным подходом, естественно, так было всегда. Я не думаю, что все восприняли музыку Моцарта или Баха однозначно. Там тоже наверняка делилось, понимаете, уж не говоря о музыке, скажем, Шостаковича там, или Стравинского и так далее, то, что происходили большие переломы, люди делятся. Но в данном случае это бацилла, я обычно так говорю, а это как бацилла, которая попала мне, скажем, да? Вот так же и Валентину Парнаху, который услышал. Что мог услышать? 1922 год. Можете представить. Еще Луи Армстронг не завоевал еще никакого-то такого всемирного признания. Только-только начинал вообще как-то заявлять о себе. Великий Дюк Эллингтон еще не знал, что такое толк, что такое джаз, пока в Вашингтон не приехал Сидней Бише из Нового Орлеана и не сыграл что-то. Это Америка. А мы говорим про новую страну, которая была наша,
ну,
советская,
кстати,
Россия.
Да, в принципе, действительно, что было? Еще свинг, ну...
Никакого свинга не было.
Не было еще, да.
1922 год, никакого свинга не было.
Никаких этих оркестров.
Это была такая рэктаймовая музыка, типа рэктайма, типа Диксиленда, который вот только-только начинал развиваться на самом деле. Потому что ведь то, что играли в Новом Орлеане, как мы почитаем, что это дикселент. На самом деле это была музыка, которую спонтанно музыканты играли по такому стечению спонтанного инструмента. Кларнет, тромбон, труба, ритмическая какая-то группа. И вот кто во что гораст, без всякой партитуры и нот, музыканты, в зависимости от своего музыкального таланта и способности, что-то изображали. Но это была синкопированная музыка, чего не было вообще в музыкальной культуре до тех пор. Она была удобна для танца, провоцирующей на танцы, потому что это была такая зажигательная достаточно с точки зрения ритма музыка. Вот что это было. До этого момента, ну, понимаете, мы говорим сейчас, скажем, про Москву 1922 года, а если в Нью-Йорке, этого тоже еще никто толком не слышал. По большому счету. В Вашингтоне Дюк Эллингтон впервые там услышал не то в 2019, не то в 2020 году, как говорят, вообще историки пишут о нем. Поэтому он знал рэгтаймы, которые выпускались на нотах, он это играл, потому что ноты выпускались какие-то. А настоящего джаза, действия, когда импровизационно музыканты играли без всяких нот, да, он впервые услышал у Сиднея Бише, когда они приехали из Нового Орлеана. А что мы говорим, там 19-й, 20-й год прошлого столетия, 22-й год Москва. Что мог услышать Валентин Парнак? Что-то оттуда американское. То есть синкопированную ритмичную музыку с такими интересными тембрами инструментов, которые не характерны для классической музыки. Вот он, Валентин Парнак, и сделал такой концерт. Видимо, собрал таких музыкантов, достал, видимо, какие-то ноты. Какие-то были, сделаны были аранжировки, которые напоминали то, что он услышал вообще ту информацию о так называемом джазе. Это, конечно, ну, понимаете, смешно об этом говорить. Скажем, там, оркестры в истории, там, Рэй Нобл, допустим, такое имя того времени. Это, в принципе, эстрадная танцевальная музыка. Там не было импровизационных моментов, там никто не солировал, не импровизировал секундно. Там было все написано, но это было опять ритмичное, синкопированное, красивыми тембрами и гармониями необычными для, с точки зрения классической музыки. Новая совершенно музыка, которая очаровала все общество. Сначала в Америке, а затем вот появилась в 22-м году у нас. Ну, насколько я знаю историю и читал, много материалов по этому поводу, то на России это было очень немного. Были отдельные люди, несколько фамилий, которые были заражены этой бациллой, которые пытались что-то играть. И в Петербурге здесь, и в Ленинграде, Петрограде, да, ту пору, и в Москве, и даже в некоторых больших городах в России, в других местах были такие люди, которые, услышав, пытались что-то такое типа играть. Вот с этого момента начинается отсчет столетия джаза. Но он и в Америке был еще не совсем тот джаз. Джаз был, тогда появился, когда Луи Армстронг впервые ярко заиграл. И же с ним, музыкант рядом с ним. И чуть позже Дюк Эллингтон, когда такие гениальные люди влились в этот жанр, появились и оказались невероятно талантливыми. Потому что все-таки, как ни говорите, джаз – это музыка, несмотря на то, что она может быть партитурной сегодня, но с большей частью спонтанной музыки, музыки, идущей от импровизации музыкантов. Если этого нет элемента, это уже не джаз. Это будет какая-то эстрадная музыка. Понимаете, а там ничего неожиданного нет.
Но она... Я думаю, что многие сейчас вспомнят как раз Утесова, да? Вот. Что вот советский джаз.
Ну, знаете, Утесов, значит, и позже появился, на самом деле. Но и думаю, что и он, и музыканты его оркестра, которых он собирал, естественно, там во многом зависело от того, кто был музыкальным руководителем, которые тоже этой бациллой были заражены. Они услышали, кто-то это американское, идущее оттуда, и пытались это воплотить в своих каких-то композициях, в том, что они писали. Но по-настоящему, в принципе, Утесов никогда, оркестр Утесов не играл джаз. Это напоминало как бы джаз. На ухом обывателя, если так вот слушать, да? А это вот джаз, потому что это ритмичное, синкопированная, танцевальная все-таки музыка, которая заставляла тебя в такт ножкой потопать. Потому что ты не будешь топать, когда будешь слушать симфонию Брамса, понимаете, или Бетховена, никакая, или Моцарта. Никогда вы не будете. А тут эта музыка провоцировала человека на какие-то движения синкопированные. Значит, таким человеком оказался, возвращаясь вот к фамилии Валентин Парнак, который явился одним из первых, кто, как выявила история нам, который представил эту музыку на сцене, сделал публичный концерт. Вот им пошло столетие джаза. А дальше, после 1922 года, очень трудно найти какие-то еще имена, которые как бы двинулись. По-настоящему джаз, по большому счету, как слово, с точки полное значение слова джаз, как мы его представляем сегодня, в 21 веке, это уже было в конце 50-х годов. То есть прошло 30 лет, прежде чем уже появились первые такие джазмены, талантливые музыканты и коллективы. Ну вот, скажем, наш ленинградский Диксиленд, который вот 65 лет будет отмечать. 65 лет.
Да. Да.
Вот отмерьте, как, вот когда. И такие же коллективы были и в Москве, и такие музыканты были, которые восприняли джаз не с точки зрения синкопированной эстрадной танцевальной музыки, что, хотя она должна быть такой на самом деле, и для джаза это характерно. Собственно, этим джаз отличается от другой какой-либо музыки, от этнической или классической. Но все-таки начало творческое, импровизационное, которое привлекает наиболее талантливых музыкантов джаз, это главное. Вот практически развитие настоящего джаза начался с конца 50-х годов, после Московского фестиваля студентов и молодежи, фестиваля 58-го года практически. Там и проявились, когда приехали какие-то музыканты из разных стран, из Европы и Америки. И эта бацилла, которая зрела потихонечку, она стала более бурно развиваться. Вот таким образом появился потом в нашем городе оркестр Иосифа Эйнштейна, в котором были такие люди, как Джордж Фридман, Геннадий Гольдштейн. Люди, которые тоже этой бациллой пропитались, понимаете. А дальше эту бациллу они передали таким людям, как я, из другого поколения. Но, и мальчишкой, там, юношей, 16-летним, я и воспринял эту бациллу. А в итоге вот мы с вами пришли к тому, что сейчас сидим, приближаясь к дате, в 1922 году, в филармонии джазовой музыки, государственной концертной организации, да, где выступает масса замечательных, талантливых, отечественных, российских джазовых музыкантов. И, конечно, эта дата, она достойна того, чтобы ее отмечать, тем более учитывая то, в общем, довольно сложную жизнь, которую российский джаз вообще прошел.
Прервемся на музыку. Продолжается программа «Диалоги о джазе», но вот возвращаясь к этой книге, которая лежит передо мной, напомню, это книга Ефима Барбана «Российский джаз. Люди. Репутации». Здесь, конечно же, мы прежде всего нашли статью про Давида Голощёкина, и с вашего позволения я процитирую немножко. «Давид Голощёкин – музыкант романтического склада, утверждающий музыке бесспорный приоритет стихии чувств, поэтической лирической экспрессии, первозданной основы человеческой душевной жизни. Как все романтики, он принципиальный пассеист. Для него золотой век джаза лежит в прошлом. Отсюда его тяга к утраченной джазовой идиллии, былой стилистической цельности, простодушной искренности традиционного джазового бытия. У Голощёкина имидж жесткого и властного лидера, однако музыка его выдает. За авторитарными повадками скрывается чувствительная и легко ранимая натура». Ну, это как гороскоп звучит немножко.
Ну, как гороскоп, да, Ефим Барбан вот так читает.
Вы согласны?
Вы знаете, мне трудно что-либо сказать по этому поводу, потому что я сам себе характеристику не могу дать. Я могу рассказать о своих приоритетах в джазе, да, что мне больше нравится, то, к чему я тяготею. И поскольку все-таки джаз достиг такого разнообразия в наши дни, что каждый музыкант выбирает по своему вкусу, по своему темпераменту, по отношению к этой музыке какой-то свой путь. Ну вот таким видится Барбану мой путь и мой образ джазового музыканта, да? Может, он и прав. Но, конечно, я тяготею каким-то, в общем, совершенно справедливо, каким-то моментом, где романтизм, где лиризм какой-то для меня является главенствующим, то есть в музыке, которую я играю. Даже когда я импровизацию или сочиняю свои собственные композиции. Да, я, можно сказать, консервативный человек, я консерватор.
Да, и, тут и, это и, тоже написано
я,
про вас.
Да, я горжусь даже этим. Меня однажды так назвал один наш музыковед, да, консерватором. Вот, и я сначала обиделся, а потом стал очень гордиться этим на самом деле. Угу. Потому что, да, кто-то же должен быть консерватором, кто-то должен... Слово «консерватор» вообще от слова «консерва» идет как бы о том, что что-то сохраняется.
Если мы хотим с вами... Традиции, прежде всего традиции, мне кажется.
Конечно, да. Ну, если мы хотим сохранить вкус грибов, то мы их хорошо консервируем, потому что любим грибы, да? Значит, соответственно, делаем такой консервант, чтобы потом, открыв эти консервы, и насладиться вкусом этих грибов, да? Таким, как им вообще они должны быть. И поэтому я как раз вот такой консерватор, который что посчитал главным и ценным для меня в джазе, я пытаюсь это сохранить и воплотить в своем творчестве. Но это не значит, что я отрицаю что-то, не совсем мое. Потому что если это интересно, то почему нет? Лицо музыканта, знаете... Ну, я же всегда говорил вам и приводил пример не один раз. Все играют концерт Чайковского, на конкурсе Чайковского, пианисты. Играют 100 пианистов. А почему-то один становится лауреатом, по объективному мнению жюри. Надеемся, что жюри, так сказать, не коррумпировано, оно абсолютно состоит из замечательных, тонких музыкантов, мастеров. И определяют, что из 100 вот один сыграл этот знаменитый концерт Чайковского, который знает все наизусть. И все играли на том же рояле, все эти 100 человек. А вот этот сыграл лучше. Ну, вот это те же самые. Все, и рояль тот же самый. А человек другой. Другое эмоциональное восприятие музыки и воспроизведение этих воспроизведений звуков, написанных Чайковским, понимаете? И потому это справедливо. Я всегда думал об этом. Да, действительно, все так же, все точно, никакой большой разницы нет. Музыка та же самая, а почему-то он больше производит впечатление и чувств больше исходит из его исполнения, чем от 99 других, которые тоже хорошо играли, в принципе, но этот почему-то лучше. Это и есть, понимаете, отношение. Ведь мы говорим о музыке. Джаз – это музыка, прежде всего. И изданный звук музыкантом, поет ли он, или играет ли на трубе, на саксофоне, или он на скрипке, неважно на чем, на фортепиано, важно, все передается в его ощущении звука. Что он этим звуком хочет вам рассказать. Вот. Если он некрасивый и корявый какой-то, то он ничего не хочет сказать, кроме отвращения, которое у вас только возникнет от этого звука. Поэтому все зависит от таланта человека, как он музыкальный звук чувствует и как он хочет его передать. А уже другой вопрос, какую музыку он исполняет. Конечно, играть музыку Чайковского, гениального композитора или Моцарта, или Бетховена, или, не знаю, Верди, понимаете, там. Это же красивая, потрясающая музыка, надо только красиво ее исполнить, хорошо, достойно. А это зависит от того, чем наделен тот музыкант, который исполняет. А в джазе ты одновременно и композитор, и исполнитель. Это вот чем отличается? Да. Потому что тебе дал задачу Чайковский, он написал концерт. Сыграй-ка, точно как он написал. Вот ты и сыграл. Ты же не думал о том, как этот концерт, откуда взялись эти мелодии, почему эти звукосочетания. Ты ноты прочитал, ты образованный музыкант, воспроизвел эти ноты. А тут эти ноты, которые рождаются у джазмена внутри тебя, в тот момент, когда ты играешь, и ты не знаешь, какую ты следующую ноту даже возьмешь. И ты производишь впечатление на людей с открытыми ушами, конечно, тем, кто воспринимает музыку. И ему это может понравиться, этому человеку, потому что, значит, ты обладаешь талантом музыканта, талантом владения этим музыкальным языком, чтобы другому человеку передать то чувство, которое ты ощутил в этой музыке, которую исполняешь.
Давид Семенович, конечно, можно очень долго рассуждать на эту тему. Я думаю, что мы не последний раз вспоминаем, что год столетия российского джаза отмечается сейчас у нас. И мы будем возвращаться к этой теме. Но на сегодня, пожалуй, все. Я желаю вам хорошего сезона, хорошего начала сезона всего. Вот, и чтобы как бы все задуманное забывалось.
Ну, я могу вам сказать одно, что мы все, конечно, все по этой рубрикой «Столетие российского джаза» проводим наши концерты в филармонии джазовой музыки. Да. Это еще один из поводов нашим людям, нашему обществу прийти на концерты и познакомиться с тем, что такое джаз. Да, да. И что такое вообще вот 100 лет. Конечно, вопрос исследования – это вопрос музыковедов, таких как вот Ефим Барбан, как Владимир Борисович Фертак, люди, которые исследуют. А простой человек, конечно, для чего мы существуем? Для того, чтобы человек, который не столкнулся еще с джазовым искусством, имел свободную возможность в момент прийти и услышать джаз. И услышать, и понять, как, насколько он разнообразен. И, наверное, ощутить, и понимая еще основу джазового музицирования, что это удел наиболее талантливых людей, наделенных особым талантом музыки. Понимаете? Вот. Поэтому мы рады тому, что это отмечается столетие, что это повод еще раз об этом сказать, пригласить людей на наши концерты. И под этой рубрикой у нас значительное время пройдут вот эти концерты. И более того, что мой замечательный ученик Игорь Бутман, который возглавляет такое наше российское джазовое движение, сейчас он делает такой большой марафон джазовый, который начнется 1 октября в Большом театре в Москве. Я туда, кстати, тоже приглашен выступить. Вот. Но там, собственно, звезды отечественного джаза, все будут яркие музыканты. И марафон начнется, и он будет двигаться по многим городам нашей страны, аж до Дальнего Востока. И один из таких концертов будет 3 октября на Сибур-арене даже, где будет большое количество разных музыкантов, в том числе и наш ансамбль тоже выступать. Но вообще-то мы столетие отмечаем каждый день на каждом концерте в нашей филармонии джазовой музыки. Поэтому я благодарю наших радиослушателей и тех, кто следит за нашим выходом наших программ. Спасибо за то, что вы слушаете, читаете. Ну и, конечно, приходите на джазовые концерты филармонии джазовой музыки. И до следующей встречи с самыми лучшими пожеланиями всем тем, кто любит джаз.
Всего доброго, до встречи в эфире.
Thank you.